Аудиокнига издательства «Синдбад». Эшколь Нево. Медовые дни. Перевод с иврита Бориса Борухова. Читает Александр Васильев. Посвящается Аннат. Глава первая. Можно было ожидать, что люди будут передавать эту историю из уст в уста, шептаться о ней на лестничных площадках или в спальнях и долгие годы пересказывать ее в мельчайших подробностях. Но, как ни странно, когда она случилась, несмотря на то, что были свидетели, очевидцы в буквальном смысле слова, никто о ней даже не обмолвился. Ни на иврите, ни по-русски, ни по-американски. Как будто все решили, что время прикроет скандал, словно пеленой, и секунды, как снежинки, слипнутся в минуты. Все равно никто не поверит. Но если, допустим, в полночь кто-нибудь принесет лестницу и приставит ее к западной стене здания мэрии, если проворные ноги ступенька за ступенькой заберутся по ней, и решительная рука откроет нужное окно, разбивать необходимости нет, архивариус мэрии Реувен любит оставлять его приоткрытым, чтобы поддувал легкий ветерок, то он без всякого труда, щелкнув выключателем, зажжет свет и найдет во втором ряду, на одной из нижних полок, слегка разлохматившуюся по краям папку «Пожертвование 1993-1994». А в ней, быстро перелистав бумаги, адресованное мэру официальное письмо от Джеремаи Мендельштрума из Хилборна, штат Нью-Джерси. Следует сразу предупредить читателя. Это письмо хоть и официальное, но отнюдь не короткое. Ибо с Джеремаей Мендельштрумом, похоже, произошло то, что иногда происходит с теми, кто берет в руку перо. Оно увлекло его за собой. Возможно, свою лепту внесло и одиночество, причина всех излишеств. В результате, вопреки первоначальному намерению господина Мендельштрума сделать сжатое деловое предложение, на первых двух страницах он неожиданно увлекся описанием госпожи Мендельштрум, ушедшей в мир иной. И эти строки отнюдь не отличались лаконизмом, но были длинными и мутными, как тоска. Не ограничиваясь затасканными определениями, праведница, образцовая супруга, какой больше не сыскать, и прочими, он знакомил читателя с мельчайшими подробностями их совместной жизни. Описывал их первую неловкую встречу на церемонии обрезания у Фришбергов, как она отошла в сторону, не в силах смотреть на процесс удаления крайней плоти, и как он, не в силах смотреть на нее, повернул к ней голову. И их вечернюю прогулку от Вест-Виллиджа до Гудзона, случившуюся годом позже, во время которой она посвятила его в свои планы и сказала: «Мне важно, чтоб ты знал. Я не из тех, кто, гуляя с любимым по набережной Гудзона, посвящает его в свои планы только для того, чтобы через 2 месяца забеременеть и отказаться от всех этих планов». «Боже упаси, ни в коем случае», — сказал он. Но сердце у него чуть не выскочило из груди, потому что она впервые сказала, пусть и не напрямую, что любит его. В следующие 40 лет она признавалась ему в любви всего несколько раз, но так истово, словно читала молитву, заставляя его в промежутках мечтать о повторении. И вот сейчас, после ее ухода, он с сожалением обнаружил, что мечтать ему больше не о чем. Да, время от времени она смотрела на него глазами его детей. Одна из внучек, младшая дочь старшего сына, улыбалась в точности, как она, а, выражая удивление, точно так же вскидывала брови. Но Америка, сами понимаете, это не Израиль. Американские семьи больше напоминают осколки разбитой вазы, чем элементы пазла. Поэтому жизнь, если не считать праздничных застолий в еврейский Новый год и Песах, потеряла для него всякий смысл. Один день походил на другой, и даже богатство, ради которого он все эти годы трудился с утра до вечера, даже богатство его уже не радовало. Именно по этой причине ему и пришла мысль увековечить память любимой с помощью новой миквы, построенной в городе Праведников, куда они с супругой планировали съездить вместе еще прошлым летом, даже купили билеты на самолет и путеводитель по могилам праведников, в английском переводе, разумеется. Но однажды в воскресенье, когда он листал газеты, из спальни донесся глухой стук, словно кто-то ударил кулаком по боксерской груше. Но писать про это подробно он не хотел. Не мог он подробно писать про это. Возможно, не сможет никогда. И вместо этого перешел к сути дела. Как уже упоминалось, он намеревался принести в дар городу праведников новую микву, взяв на себя все связанные с этим расходы, и выдвигал всего одно условие. Вернее сказать, это было не столько условие, сколько надежда, мерцавшая в нем, как заупокойная свеча в подсвечнике, что здание миквы и табличка с именем его жены на входе будет построена к будущему лету, когда он намеревался посетить Святую Землю, если, конечно, на то будет Божья воля. С того дня, как Моше бен Цук надел кипу и переехал в город праведников, он изо всех сил старался вести себя как человек, родившийся заново, и на все свои былые безумства смотрел с безопасного расстояния. Однако, вопреки всем стараниям, у него сохранилось несколько привычек, приобретенных в его бытность кибуцником с разбитым сердцем и офицером разведки с секретной военной базы, про которую знают все. Он продолжал коллекционировать карты, напевать под нос песни Шалома Ханоха, выкуривать после обеда одну сигарету на блес и отгонять рукой запах айелит. Стоило ему его учуять. Запах айелит не походил на аромат корицы или определенной марки шампуня. Просто это был ее запах. И каждый раз, когда его нос улавливал этот запах, будь то возле полки молочных продуктов в супермаркете, у качели в парке аттракционов, а то и, не иначе то были происки дьявола, в синагоге, его рука решительно его отгоняла, но глаза, хотя бен Цук и знал, что шансов на это ноль, да из чего бы вдруг, его глаза начинали шарить по сторонам. А что если все-таки? В то утро запах айелит проник в машину вместе с зимним ветром. Бен Цук немедленно закрыл окно, но стало только хуже. Он оказался заперт в салоне с этим запахом, оставшись с ним один на один. Поэтому он снова открыл окно и попытался выгнать запах рукой. Посмотрел в салонное зеркало, в зеркало заднего вида и опять в салонное, хотя шансов ноль, да из чего бы вдруг, и не дай бог, чтобы она вернулась, но в конце концов перевел взгляд на дорогу и нажал на педаль газа. Он знал, что сейчас ему лучше всего приехать на работу. И поскорее. Там он хотя бы сможет сунуть нос в чужие дела. Как личный помощник мэра по связям с общественностью, Бен Цук располагал просторным кабинетом, по стенам которого он развесил разнообразные карты, необходимые, такие как карта синагог и карта религиозных школ, духоподъемные, такие как карта ежегодных пожертвований, и совершенно бесполезные, составленные исключительно из любви к картографии, такие как карта географического распределения автомобилей фирмы Subaru по годам производства или карта обитания городских сумасшедших. На еженедельные заседания горсовета он приходил раньше всех, чтобы успеть развесить свои карты и графики и использовать их во время дебатов, вот случайно подготовил. И точно так же поступил, когда совет собрался обсудить письмо вдовца-филантропа Джеремаи Мендельштрума. «Такова сегодняшняя ситуация», — сказал Бен Цук, вставая с места и энергично, хоть и наугад, тыча длинной тонкой указкой в середину карты микв. Участники совещания невольно вздрогнули. С такой силой указка вонзилась в карту. Бен Цук представлял собой человекоподобный шар, раздираемый изнутри многочисленными противоречивыми побуждениями. Под рукавами рубашки у него бугрились мышцы, и люди, ошибочно, принимали его за культуриста. Он смотрел глубоким пронзительным взглядом, в котором постоянно пылал огонь. Его щеки были всегда покрыты щетиной, но не потому, что он пренебрегал своим внешним видом, боже упаси, а потому, что буквально через несколько секунд после того, как он заканчивал бриться, она снова отрастала. К моему большому сожалению и при всем желании удовлетворить просьбу уважаемого филантропа, говорил Бен Цук, продолжая гулять по карте указкой, у нас нет места для новой миквы. Их количество на квадратный метр в нашем городе больше, чем где бы то ни было на Ближнем Востоке. То же относится и к количеству микв на душу населения. Я не понимаю, что значит «нет места». Своим начальственным тоном, насмешливым, укоризненным и слегка раздраженным, каким он обычно разговаривал на совещаниях,